На месте господина Петера она бы никогда не связывалась с... Хорошо давать другим советы. А она сама. Возможно, тысячи женщин время от времени повторяют друг другу. На месте этой дуры Хмель я никогда бы не... Где находится модель? Что? Господин Петер почему-то вздрогнул. Где находится эта его модель? Видите ли, тонкая шоколадная струйка лилась в фарфоровые недра чашечки. Видите ли, никто не в состоянии ответить на ваш вопрос. Мы контролируем вход в модель, тот самый канал. Ирена молчала. Госпожа Хмель, не знаю, как вы это себе представляете. Дело в том, что в ходе эксперимента Анжио Кромеру удалось смоделировать самодостаточную, саморазвивающуюся реальность. Только помните, вы давали подписку о неразглашении. Автомат выплюнул последнюю каплю свежего кофе. Ирен молчала. Она была тогда на третьем курсе. Единственная среди всех девчонок замужем. О самоубийстве одноклассницы Владки она узнала в полдень. И надо же, только вчера пришло последнее Владкино письмо, совершенно спокойное, веселое, безмятежное. Самолет вылетал в 19:00 раз в два дня, но именно тот день как раз был днем рейса. Ирена кинулась в кассу, билетов на сегодня не было, никаких, не помогла телеграмма, которую она совала в окошечко. Билетеры сочувственно вздыхали и разводили руками. Все места заняты, абсолютно все, брони не будет, берите билет на послезавтра. Тогда она позвонила Анджи на работу. Она поступала так только тогда, когда иного выхода не было. «Перезвони через полчаса». Она перезвонила. «Есть. Я подвезу тебе билет прямо к рейсу. Жди в аэропорту в 6». Преклонение перед ним на какое-то время побороло даже шок от трагического известия. Она кинулась домой, бросила в сумку необходимые вещи и поспешила в аэропорт. В 6 часов посадка была в самом разгаре. Ирена стояла с сумкой в одной руке и телеграммой в другой, растерянно оглядывалась, выискивая среди толпы знакомое невозмутимое лицо. В 6:30 объявили, что посадка закончена. В 7 самолет улетел. Она постояла еще какое-то время, будто надеясь, что самолет, спохватившись, вернется. Потом побрела на остановку автобуса. Анджи был дома. Сидел за компьютером и даже не заметил Ирениного возвращения. В окошке монитора плавала сложная трехмерная конструкция, а Анджи в экстазе вертел ее то так, то эдак. В прихожей под зеркалом сиротливо лежал авиабилет на сегодняшний рейс. Некоторое время спустя Ирена узнала, что Владка покончила с собой из-за постоянных размолвок с мужем. Ничего особенного, просто очередная моделька. Она вытащила черепаху из-под дивана и водрузила на подушку под лампой. Черепаха не обрадовалась и не огорчилась. Закованная в латы рыцарская морда оставалась бессмысленной и бесстрастной. Во дворе сенсей перемалывал зубами куриные кости, слабо дымил костер из остатков хвороста. «Мы примем все меры к тому, чтобы ваше путешествие было как можно более безопасным, почти таким же безопасным, как катание на лыжах с гор. То есть вероятность какой-нибудь случайности есть всегда, но мы сделаем все, чтобы исключить такую вероятность». «Я подумаю», — утвердила она, как заводная, — «ей хотелось домой, в одиночество». «Ваша задача предельно проста. Вы войдете в мир. Предположительно, он в точности соответствует нашему. Разве что некоторые расхождения во времени. Точка вашего входа будет соответствовать местоположению моделятора. Вы войдете с ним в контакт. В случае благоприятного исхода... Вы понимаете, все мы надеемся именно на благоприятный исход. Так вот, в этом случае эксперимент будет немедленно свернут, и вы вернетесь автоматически вместе с моделятором».
«В случае же... Мы все обязаны предусмотреть».
Если вы не найдете моделятора, или если его состояние окажется необратимым, тогда вы снова воспользуетесь своим индивидуальным каналом. Место вашего входа вы используете как выход. Вашему здоровью ничего не грозит. Вы проведете внутри модели не более нескольких часов, а в реальном времени меньше получаса. Я должна подумать. Соседские дети гоняли мяч посреди пустынной дороги. Жена соседа время от времени требовала прекратить безобразие. Вот мяч перелетел через Иренину калитку, следом опасливо заглянул лохматый щуплый пацаненок. Валька, старший соседский сын. «Сидеть, сенсей», — сказала Ирена помрачневшему псу. Валька осмелел, перемахнул через забор, подвострастно улыбнулся Ирене и, уже выбравшись обратно, показал сенсею длинный издевательский язык. Проехала отчаянно сигналина футболистов чья-то незнакомая машина. Жена соседа выскочила на улицу и от угроз перешла к делу. Мальчишки завопили. Ирена поворошила угли. Если бы она решилась иметь ребенка от этого сумасшедшего... Нет. То есть, конечно, малыш бегал бы и прыгал через заборы наравне с этими сорвиголовами. Но тогда бы она была связана с Кромером чем-то куда более весомым, нежели просто воспоминания, половину из которых хорошо бы навеки забыть. Ирена, я не говорю о вознаграждении, которое назначит вам комитет. Я просто взываю к вашему благородству. Вы ведь благородный человек. Кризис эксперимента повлечет за собой... К сожалению, пострадают совсем невинные люди. У нас есть последний шанс. Я должна подумать. И ведь какой толчок для творчества? Вы связаны подпиской о неразглашении, но творчески переработав, вы могли бы написать фантастический роман, согласовав сюжет с комитетом. У нас есть каналы для быстрого издания, распространения, популяризации. Это было бы перелом вашей писательской карьеры. Не говоря уже о незабываемом впечатлении. Вообразите себе, что вам предложили бы слетать в космос. Неужели вы отказались бы? Она вернулась в дом, легла на диван и натянула плед до самого подбородка. Под стулом бесформенной горкой лежала распечатка ее неоконченной повести, написанной процентов на 60. И вдруг оказавшейся ненужной, неправильной, бесперспективной. А чего, собственно, ей надо? Чтобы ее узнавали на улицах? Чтобы ее имя стало паролем? Чтобы отхватить хоть раз в жизни серебряный вулкан в номинации «Повесть»? Она поискала взглядом черепаху, не нашла, устало заложила руки за голову. Ей хочется, черт подери, иметь повод для гордости. И она желает, чтобы ее право на эту гордость признали. Ирена поморщилась. Вот уже недели две она не бралась за работу и называла это отдыхом. Зачем Анжу понадобилось отправлять ей ту открытку, учитывая, что вот уже 5 лет, как они умерли друг для друга? Вошел, открыв лапы и незапертую дверь, молчаливый сенсуи. Положил морду на край пледа, поднял на Ирену вопросительные глаза. «Посмотрим», — сказала она шепотом. «Мне надо еще немножко подумать». Экспертов было 5. Все лощеные, партикулярные, наперебой благоухающие одеколонами. Всех по очереди представили Ирене, но она, конечно же, ни одного имени не запомнила. «Сверим часы». Господин Петр нервничал и пытался скрыть свое волнение. Ирене было его немножечко жаль. Итак, 12:34, мы находимся непосредственно перед входом в канал. В 12:45 госпожа Хмель войдет в пространство модели. К сожалению, мы не сможем напрямую пронаблюдать за ее действиями. Однако госпожа Хмель прошла необходимый инструктаж и способна справиться со своей миссией совершенно самостоятельно. Петр говорил и говорил... Наблюдатели молча кивали.
«Аварийный выход не предусмотрен?» — небрежно спросил самый пахучий из них, представлявший, кажется, какой-то секретный отдел президентской администрации. «К примеру, если контактерша не вернется через энное количество часов».
Господин Петер потер ладони. «Господа, мы обязаны предусмотреть все. Мы предусмотрели все, что в наших силах. К сожалению, специфика работы с моделью... Однако время... Госпожа Хмель...»
Ирена посмотрела на круглый циферблат, установленный над железной мрачного вида дверью, 12:45.
Господин Петер нервничал все сильнее. Угрюмый молодой человек, спецовки техника, но с физиономией опытного телохранителя, ловко отпер все навешанные на дверь замки.
Эксперты запереглядывались. За дверью начинался узкий грязный коридор, причем из глубины его ощутимо тянуло кошачьей мочой.
«Удачи, госпожа Хмель! Ваша новая книга будет иметь феноменальный успех!»
Ирена шагнула через высокий порог. Такое впечатление, что этажом выше сейчас разбронится визгливая соседка, из-под ног с мявом шарахнется.
Полная темнота и беззвучие.